Преодоление чужого греха. Мой брат любит говорить своим трем маленьким мальчикам, когда у них возникают проблемы: «Постройте мост и перейдите через него». Смысл в том, чтобы перестать жаловаться и двигаться дальше. Построить мост и перебраться через него. Полно сострадания и милосердия, правда? Но я должен признаться, что иногда говорю это своим детям. Не всегда, конечно. Если это серьезная проблема, мы обсуждаем ее, и я стараюсь помочь им извлечь из нее уроки. Но если проблема небольшая, вроде «моя сестра меня достает» или «мой брат играет слишком громко», то постройте мост и смиритесь с этим, обычно срабатывает. Не то чтобы мне было все равно, но не все в жизни имеют большое значение. Но как быть с теми вещами, которые имеют большое значение? Как преодолеть те моменты в нашей жизни, когда с нами плохо обращались, когда нас предали, когда нас глубоко обидели? Что делать, если мы не можем просто построить мост и пережить это? Последние несколько недель мы говорили об отношениях. Мы читали в книге «Бытия» о том, как Бог создал нас по своему образу и подобию. А это значит, что вы были созданы специально и для какой-то цели. Вы не случайны. Вы не случайность. Вы имеете значение для Бога. Он создал вас. А потом мы увидели, что Бог создал нас для отношений. Нам не подобает быть в одиночестве. Во второй главе «Бытия» мы читаем о самых интимных отношениях между мужем и женой. Но на прошлой неделе мы рассмотрели «Бытие третье», когда в мир пришло то же самое и все испортило. Оно нарушило наши отношения с Богом и разрушило наши отношения друг с другом. Что же нам делать, когда мы испытываем на себе последствия чьего-то греха, даже если мы не сделали ничего плохого? Как вы справляетесь с этим? Как это пережить? Как преодолеть? Именно это мы и рассмотрим сегодня утром, поэтому если у вас есть Библия, пожалуйста, обратитесь вместе со мной к Бытию 37. 37. Один Аков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Два вот поколения Иакова. Иосиф, будучи 17 лет от роду, пас стадо вместе с братьями своими. Он был мальчиком у сыновей Валы и Зилпы, жен его отца. Иосиф донес о них отцу их. 3. Израиль же любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И сделал он ему одежду разноцветную. 4. Но когда братья его увидели, что отец их любит его более всех братьев его, то возненавидели его и не могли говорить с ним мирно. Мы рассмотрели Бытие 1.3, но переходим к Бытию 37. Между ними произошло много событий — потоп, Вавилонская башня. Но в 12 стихе Бытия Бог заключил с Авраамом завет, что через него он создаст великий народ, то есть Израиль, даст ему большую землю, которую мы называем обетованной землей Ханаан, и что вся земля будет благословлена через Авраама, что в конечном итоге исполнилось в Иисусе Христе. А Авраама был сын по имени Исаак, у Исаака был сын по имени Иаков, а у Иакова было много сыновей, в том числе Иосиф. Мы читаем здесь, что Иосиф — 17-летний пастух. И сразу же мы читаем о семейной драме. У Иака было несколько жен, что выходило за рамки Божьего замысла о браке. А Иосиф приносит отцу плохой отчет о своих братьях. Мы не уверены, попросил ли Иаков об этом отчете или Иосиф доносит на своих братьев. В любом случае, между Иосифом и его братьями возникает напряжение. И в третьем стихе мы видим большую причину этого напряжения. Иаков, которого здесь также называют Израилем, любил Иосифа больше, чем всех остальных своих сыновей. Иосиф был любимым сыном Иакова, и это заставляло братьев Иосифа ненавидеть его. И не только это. Иаков сделал Иосифу великолепную шубу, которая была наглядным напоминанием братьям Иосифа о том, что их отец любил Иосифа больше, чем их. Бог не одобряет фаворитизма, поэтому грех отца уже отражается на его детях. Он создает дисфункцию в семье. Возможно, вы можете с этим сравнить. Может быть, вы были любимым ребенком в своей семье, а может быть и нет. В любом случае, это может привести к обидам и горечи. В 4 стихе говорится, что братья Иосифа ненавидели его. Это очень сильные эмоции, и будет только хуже. 37:5. «И приснился Иосифу сон, и когда он рассказал его братьям своим, они возненавидели его еще больше». 6. Он сказал им, «Послушайте сон, который я видел. 7. Вот, мы связывали снопы в поле, и вот мой сноп поднялся и стал прямо, и вот ваши снопы собрались вокруг него и поклонились моему снопу. 8. И сказали ему братья его, «Неужели ты будешь царствовать над нами, или ты и вправду должен править нами?» И возненавидели его еще больше за сны его и за слова его. Иосифу снится сон, который только усиливает ненависть братьев к нему. Во сне Иосиф держит сноп, то есть пучок зерна в поле, и его сноп стоит прямо, а снопы его братьев склоняются перед снопом Иосифа. Братья Иосифа сразу же понимают смысл сна и говорят: «О, так ты думаешь, что будешь нами командовать?» Напряжение между Иосифом и его братьями растет и продолжает нарастать, и они начинают ненавидеть его еще больше. После этого Иосифу снится еще один сон, в котором его родители также склоняются перед ним. В семье становится все напряженнее. 13:17. «И сказал человек тот, они ушли, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане». 18. «Они увидели его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, сговорились против него, чтобы убить его». 19. «Они сказали друг другу, вот идет этот сновидец». 20. «Пойдем, убьем его и бросим в одну из ям». «Б. Тогда мы скажем, что лютый зверь пожрал его, и посмотрим, ба, чтобы его с нами». Братья работают в щите и видят, что идет Иосиф. Они пришли в ярость. Они хотят убить Иосифа и бросить его в яму, но потом братья говорят и решают не убивать его. 30:27-26. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? 27. Пойдем, продадим его измаильтянам, и да не будет рука наша на нем, ибо он брат наш, плоть наша». И послушали его братья его. 28. Тогда проходили мимо мадианитянские торговцы. Они подхватили Иосифа и подняли его из ямы и продали его измаильтянам за 20 сиклей серебра. Они отвели Иосифа в Египет. Иуда говорит: «Эй, ребята, что мы здесь делаем? Мы не должны его убивать. Он наш брат. Вместо этого давайте продадим его в рабство и получим за это деньги». Так они и поступили. Они продают его в рабство и говорят отцу, что Иосифа съело животное. Это много, не так ли? Быть преданным своей собственной плотью и кровью. Люди, которые должны защищать тебя, сами же тебя и предают. Иосиф не просил об этом. Он не просил быть любимым сыном, он не просил разноцветный плащ, он не просил снов. Он не просил ничего, что заставило бы его братьев ненавидеть его. И все же он имеет дело с последствиями их греха. Он — жертва греха своих братьев. Думаю, каждый из нас в той или иной степени сталкивался с этим. Может быть, это был кто-то из вашей семьи, может быть, кто-то вне семьи. Но их плохие решения оказали на вас огромное влияние. Может быть, вас не бросили в яму, может быть, не продали в рабство, но вы испытали на себе последствия чужого греха. Вы не просили об этом, но вам пришлось с этим столкнуться. Возможно, вы справляетесь с этим и сегодня. Это могло быть жестокое обращение, пренебрежение. Может быть, ваша семья распалась, может быть, кто-то из членов семьи боролся с зависимостью. Что бы там ни было, вы не просили об этом, но вам пришлось с этим столкнуться. И это прискорбно. Мне жаль, что вам пришлось пройти через это. Я ненавижу это для вас. Но я верю, что сегодня в Иисусе Христе для вас есть надежда. Подробнее об этом через минуту. Но прежде чем Иосифу становится лучше, на самом деле все становится еще хуже. Иосиф отправляется в Египет, и дела его идут хорошо. Он становится успешным, и его ставят во главе многих дел. Но тут жена его господина пытается соблазнить его, но Иосиф убегает. В результате Иосиф попадает в тюрьму. Иосиф поступает правильно, но снова страдает от последствий чужого греха. Но потом он попадает в тюрьму, и там у него все получается. Он добивается успеха и становится главным над всеми заключенными. Затем он толкует два сна и просит одного из них вспомнить о нем и упомянуть его фараону, чтобы тот мог выйти из тюрьмы. Но тот забывает, и Иосиф остается в тюрьме, Но через два года парень вспоминает и упоминает Иосифа перед фараоном. Иосиф толкует сон фараона, и фараон повышает его в должности. Посмотрите, что говорит фараон. 41:39. «И сказал фараон Иосифу, «Раз Бог показал тебе все это, то нет никого столь проницательного и мудрого, как ты». 40. «Ты будешь начальствовать над домом моим, и весь народ мой будет поступать по твоему повелению. Только в отношении престола я буду больше тебя». 41. «И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставил тебя над всею землею египетскую». Иосиф прошел путь от брошенного в яму и оставленного умирать до того, как 13 лет спустя стал номером 2 во всем Египте. Мир сказал бы, какая история успеха. Он на вершине. Это покажут его братья. А для некоторых людей в мире это конец истории. Некоторые люди преодолевают свое болезненное прошлое и используют его как топливо, чтобы стать одним из лучших спортсменов, одним из лучших продавцов, одним из самых богатых людей в мире или одним из самых известных людей в мире. И на этом история для них заканчивается. Они очень успешны, но с болью прошлого так и не справились. В финансовом плане у них все прекрасно. Их карьера потрясающая, но в личном плане и в отношениях они все еще застряли на том же месте, что и 20 лет назад. Но весь успех в этом мире не может скрыть того, что было сломано давным-давно. Достаточно почитать новости. Но история Иосифа не закончилась. Как он и предсказывал фараону, на землю обрушивается голод. Было 7 лет изобилия, а затем наступили 7 лет голода. Но поскольку Иосиф истолковал сон фараона, Египет был готов. Египет запасался едой. И когда голод пришел к братьям Иосифа, угадайте, куда они пошли за едой? 42:3. Тогда 10 братьев Иосифа пошли купить зерна в Египет, 4. Но Иаков не послал с ними Вениамина, брата Иосифова, потому что боялся, как бы ни случилось с ним беды, 5. Итак, сыновья Израилевы были в числе тех, которые пошли купить зерна, потому что и в земле Ханаанской был голод. Братья приходят в Египет, но Иаков оставляет Вениамина, который теперь стал младшим братом, с собой. Иаков уже потерял Иосифа, он не хотел терять и Вениамина. 42:6. Иосиф же был начальником земли, продававшим зерно всему народу. И когда пришли братья Иосифа, они поклонились ему лицом до земли. 7. Как только Иосиф увидел своих братьев, он узнал их, но притворился незнакомцем и сурово заговорил с ними. «Откуда вы пришли?» — спросил он. «Из земли Ханаанской», — ответили они, — «чтобы купить еды». 8. Хотя Иосиф узнал своих братьев, они не узнали его. 9. Тогда он вспомнил свои сны о них и сказал им: «Вы шпионы! Вы пришли посмотреть, где наша земля не защищена». Это важный момент. Прошло 20 лет с тех пор, как они видели друг друга. И точно так же, как он видел во сне 20 лет назад, его братья склоняются перед ним. Он узнает их, но они не узнают его. Но Иосиф не говорит: «Это я, Иосиф, твой брат. Помнишь меня?» В разноцветном пальто. «Что ж, я жив и прощаю тебя, все хорошо». Так не бывает. И если бы это произошло, я не думаю, что мы бы так сильно относились к истории Иосифа. Происходит то, что он не открывает себя. Он притворяется незнакомцем и обвиняет их в том, что они шпионы. 42. 10. Они отвечали: «Нет, господин мой». «Твои слуги пришли купить еды». 11. «Мы все сыновья одного человека». «Твои слуги — честные люди, они шпионы». 12. «Нет», — сказал он им. «Вы пришли посмотреть, где наша земля не защищена». 13. Но они ответили: «Ваши слуги — 12 братьев, сыновей одного человека, который живет в земле Ханаанской. Младший сейчас с нашим отцом, а одного уже нет». Они пытаются убедить его, что они не шпионы, но это им не удается. Но они сообщают Иосифу важную деталь. Младший брат Вениамин вернулся домой. 42.14. Иосиф сказал им: «Как я говорил вам, так и будет, вы соглядатаи». 15. «Вот как вы будете испытаны, если жив фараон, вы не выйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш». 16. «Пошлите одного из вашего числа за братом. Остальных же посадите в темницу, чтобы испытать ваши слова. Говорите ли вы правду? Если же нет, то как бы ни был жив фараон, вы шпионы». Реакция Иосифа здесь кажется довольно суровой. Не так ли? В 7 стихе говорится, что он сурово говорил с ними. Так неужели Иосиф просто пытается отомстить? В этом ли смысл этого испытания? Я так не думаю. Иосиф мог бы быть гораздо более суровым с ними. Я думаю, смысл испытания в том, чтобы понять, остались ли его братья теми же парнями, которые бросили его в яму 20 лет назад, или они вообще изменились. Действительно ли они говорят правду о своем брате Бенджамине? Или они сделали с ним что-то плохое, как с Иосифом? 42.21. «И сказали они друг другу: по правде говоря, мы виноваты перед братом нашим, потому что видели бедствие души его, когда он умолял нас, а мы не слушали. Поэтому и постигло нас это бедствие». 22. «И отвечал им Рувим: не говорил ли я вам, чтобы вы не грешили против мальчика, но вы не послушали? И вот теперь наступает расплата за кровь его». 23. «Они не знали, что Иосиф понимает их, ибо между ними был переводчик». 24. «Тогда он отвернулся от них и плакал, и вернулся к ним и говорил с ними. И взял он у них Симеона и связал его на глазах их». Братья говорят друг другу, что все это происходит из-за того, что они плохо поступили с Иосифом. В этом есть некая рефлексия и ответственность. Они чувствуют вину за свой грех. Несмотря на то, что в разговоре происходит некоторое перекладывание вины, они все равно признают свой поступок. Они не знали, что Иосиф может понять их разговор. Иосиф слышит это и уходит от них, чтобы поплакать. Прошло уже 20 лет с тех пор, как это случилось, и теперь он номер 2 во всем Египте. Но эта рана глубока. Он все еще чувствует ее. Итак, братья выполняют просьбу Иосифа. Все они, кроме Симеона, возвращаются к Иакову, который в итоге отправляет Вениамина в Египет. И вот братья возвращаются. Иосиф снова испытывает их. И один из братьев, Иуда, предлагает взять на себя наказание, чтобы младший брат мог вернуться к Иакову. Это тот самый Иуда, который 20 лет назад придумал продать Иосифа в рабство. Теперь Иосиф, видя изменения, произошедшие в сердце Иуды, не может больше хранить свой секрет. 45.1. Тогда Иосиф не мог держать себя в руках перед всеми, кто стоял рядом с ним. Он кричал: «Пусть все уйдут от меня!» И никто не остался с ним, когда Иосиф рассказал о себе братьям своим. 2. И плакал он громко, так что слышали египтяне и все домашние фараона. 3. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли ответить ему, ибо были встревожены его присутствием. 4. Тогда Иосиф сказал братьям своим: «Подойдите ко мне, пожалуйста». И они подошли, и он сказал: «Я брат ваш Иосиф, которого вы продали в Египет». Иосиф, переполненный эмоциями синагогой, открывает братьям свою личность. Он плачет так громко, что его слышит весь дом, и говорит: «Я Иосиф». И он спрашивает об Иакове, их отце. Но братья ничего не говорят. Они слишком ошеломлены, и они не знают, как поступит Иосиф. Попытается ли он теперь отомстить им? Они не знают. У Иосифа было время немного подготовиться к этому моменту, а у братьев нет. Как их младший брат, которого они продали в рабство, стал таким могущественным в Египте? Он не просто жив, он процветает. Он велит им подойти и говорит: «Да, это я, Иосиф, которого вы продали в Египет». С тех пор, как его братья Сирст пришли в Египет, мы видим эмоции Иосифа. Мы видели слезы. Но мы до сих пор не знаем, как он ко всему относится. Мы не знаем его внутренних мыслей. До 5 стиха. 45.5. «И теперь не огорчайтесь и не гневайтесь на себя за то, что вы продали меня сюда, ибо Бог послал меня пред вами для сохранения жизни». 6. «Ибо голод был в земле сии 2 года, и еще 5 лет не будет ни пахоты, ни жатвы». 7. «И Бог послал меня пред вами, чтобы сохранить для вас остаток на земле и сохранить для вас жизнь многим оставшимся в живых». 8. «Так что не ты послал меня сюда, а Бог. Он сделал меня отцом фараона, господином всего дома его и владыкой всей земли египетской». Иосиф знает, что они расстроены, но вместо того, чтобы использовать этот момент для того, чтобы сказать: «Ха-ха, посмотрите, кто на вершине», он утешает их. Он говорит им, чтобы они не напрягались и не злились на себя. Если кому-то и следовало сердиться, так это Иосифу. Но Иосиф не сердится на них. Каким-то образом и где-то на этом пути он отпустил свой гнев, он не позволил ему управлять собой. Он также видит руку Божью в плохой ситуации. Иосиф видит, к чему хорошему привело его путешествие. Теперь он в состоянии помочь сохранить жизнь своей семье. Хотя именно братья продали его в рабство в Египет, Иосиф говорит, что не они отправили его в Египет, а Бог, чтобы этот момент мог произойти. Не проще ли было бы Иосифу сказать, что все плохое в его жизни произошло из-за братьев, а все хорошее из-за Бога? Разве в этом не было бы больше смысла? Но Иосиф говорит не об этом. Иосиф говорит, что Бог был с ним не только на пути вверх, но и на пути вниз, осуществляя свои суверенные цели. Он решил верить, что Бог добр, несмотря на обстоятельства. А поскольку он верил, что Бог контролирует ситуацию, Иосиф смог простить своих братьев. Он не стал строить мост и переходить через него. Он построил мост и простил их. Несмотря на их поступки, он благодать, и благодаря этому он стал свободным. В конце концов, их отец Иаков присоединяется к ним в Египте, но через некоторое время он умирает, что приводит к 50 главе. 15.15. Когда братья Иосифа увидели, что отец их умер, они сказали: «Может быть, Иосиф возненавидит нас и отплатит нам за все зло, которое мы сделали ему». 16. Тогда они послали к Иосифу, говоря: Отец твой перед смертью дал такое повеление. 17. Скажи Иосифу, прости согрешение братьев твоих и грех их, потому что они сделали тебе зло. А теперь, пожалуйста, прости проступок слуг Бога твоего отца. Иосиф плакал, когда они говорили с ним. Братья подумали, что, возможно, он просто проявляет доброту, пока их отец еще жив. Они думали, что Иосиф был милостив к ним только для того, чтобы почтить их отца. Поэтому они отправили это послание, которое якобы было от их отца. Мы не знаем, было ли это послание настоящим, или братья его выдумали. Я думаю, что они его выдумали, но содержание послания раскрывает их сердце. В послании дважды говорится: «Пожалуйста, простите грехи ваших братьев». Даже после стольких лет, проведенных в Египте, братья так и не смогли забыть о своем грехе, хотя Иосиф, несомненно, сделал это. Иосиф простил их, он примирился с ними, он построил мост к ним. Иосиф отпустил это, но его братья не сделали этого. Они все еще застряли в прошлом. Они все еще боятся, что Иосиф отомстит. Последние стихи. 5:18. «И пришли братья его и пали пред ним, и сказали: «Вот мы, рабы твои». 19. Но Иосиф сказал им: «Не бойтесь, ибо я у Бога». 20. «Вы хотели сделать мне зло, но Бог хотел сделать добро, чтобы сохранить жизнь многим людям, как ныне». 21. «Итак, не бойтесь, я обеспечу вас и малых ваших». Так он утешал их и говорил с ними ласково. Иосиф говорит братьям, что его доброе отношение к ним не было обусловлено тем, что их отец был жив. Скорее, это было искренне. Он говорит им, чтобы они не боялись, и снова утешает их. Другими словами, прощение Иосифа было настоящим. Мы можем представить себе другой сценарий, не так ли? Конечно, Иосиф был жертвой, но он мог выбрать прожить остаток своей жизни с менталитетом жертвы. После того, как его продали в рабство и посадили в тюрьму, он мог провести остаток жизни, испытывая горечь по отношению к братьям и горечь по отношению к Богу. Он мог бы рассказать свою историю другим людям, и они бы согласились с ним и сказали: «Да, тебя обидели, забудь о своих братьях, они были ужасны». Он мог бы так поступить, и в мире есть люди, которые живут так и сегодня. У них менталитет жертвы, и они предпочитают быть горькими. Но это приводит лишь к тому, что жизнь становится горькой. Вместо этого Иосиф показывает нам лучший путь. Поскольку он доверяет Богу, он способен простить своих братьев за то, что они с ним сделали. Никакой мести, только прощение. И он говорит: «Братья, не бойтесь, я позабочусь о вас и ваших детях». Какая прекрасная картина прощения. Можно сказать, что история Иосифа — это превью или трейлер к тому моменту, когда Иисус придет на землю много лет спустя. Когда мы думаем о своих грехах и обо всем плохом, что мы сделали, мы можем легко прийти к мысли братьев Иосифа. Легко подумать: «Бог никогда не простит меня за то, что я сделал, поэтому мне нужно придумать другой способ, чтобы он принял меня. Мне нужно придумать другой способ, чтобы он меня простил». Но благая весть Евангелия заключается в том, что пока мы были еще грешниками, Христос умер за нас. И он предлагает каждому из нас свой сладкий дар благодати. И через веру и доверие к Иисусу мы можем быть прощены и искуплены. Он предлагает нам этот дар. Вопрос в том, примите ли вы его. И если вы приняли его, то окажете ли вы такую же милость и прощение тем людям в вашей жизни, которые обидели вас? Людям, которые поступили с вами плохо? Людям, которые действительно причинили вам боль? Это ваш выбор. Вы должны решить. Но как бы мне хотелось, чтобы вы это сделали? Не только потому, что Иисус говорит вам об этом, но и для того, чтобы вы могли освободиться от рабства горечи. История Иосифа уникальна, и ваша история тоже уникальна. Я не думаю, что история Иосифа — это точный шаблон того, как преодолевать грех других людей. Но я думаю, что есть некоторые вещи, которые можно перенести. Позвольте мне назвать вам три вещи, которые начинаются на букву «Т». 1. Истина. Мы видим в этой истории, что Иосиф честно рассказал о том, что с ним произошло. Он не преуменьшал боль от греха своих братьев. Мы видим это в его словах и в его эмоциях. Он не притворялся, что все в порядке. Он не избегал боли. Он прошел через боль, как сказал мне недавно один человек. Некоторые люди пытаются избежать боли в своей жизни и иногда обращаются к наркомании или другим видам разрушительного поведения, чтобы избежать боли, но в конце концов это помогает лишь временно. Пройти через боль нелегко, гораздо проще избежать ее, но, как мы видим из истории Иосифа, работа стоит того. Иногда мы можем справиться с этим самостоятельно, но иногда нам нужны другие, чтобы помочь нам справиться с этим. Я хочу поделиться с вами тем, что с этого месяца я начинаю онлайн-программу, которая помогает пасторам расти в библейском консультировании других людей. Программа рассчитана на 1 год, но я очень рад этому. Когда я учился в семинарии, у нас было много занятий по изучению греческого и древнееврейского языков, на которых была написана Библия, и я благодарен за это образование. Но когда я встречаюсь с некоторыми из вас на неделе, вы обычно не спрашиваете меня о греческом или иврите. Вместо этого вы делитесь со мной своими историями о травмах, жестоком обращении с вами в детстве, борьбе с суицидальными мыслями и многом другом. Поэтому я возвращаюсь в онлайн-школу, чтобы быть более подготовленным к тому, чтобы пройти с вами через эти вещи с библейской точки зрения. Поэтому я хочу, чтобы вы знали, я и другие люди в церкви готовы помочь вам справиться с болью, которая возникла из-за грехов других людей. В церквях мы часто молимся о физическом исцелении, и нам следует это делать, это хорошо, но физическое исцеление длится всю жизнь. Эмоциональное исцеление и прощение могут оказывать влияние на целые поколения. Исцеление Иосифа повлияет на целые поколения. Время — это X-фактор. Сколько времени нужно, чтобы добраться до места прощения? Мы не знаем. С момента продажи Иосифа в рабство до прихода его братьев в Египет прошло более 20 лет. Был ли он готов простить их на 5-й год? В 10-й год? Мы не знаем. Мы знаем только, что когда пришло время, он был готов. Когда пришли его братья, у него была перспектива, которая приходит со временем. Когда мои дети проказничают, мы обычно собираем их вместе и просим извиниться друг перед другом. Иногда, чтобы развлечься, я спрашиваю одного из них: «Ты принимаешь их извинения и прощаешь их?» И ответ всегда «нет». И я смеюсь. Я знаю, что когда они говорят «прости», они не имеют в виду, что это действительно так, они просто произносят слова, но, надеюсь, мы учим их важности прощения. Иногда мы делаем то же самое в церкви. 2 человека обижают друг друга, а церковь собирает их вместе и говорит: «Иисус сказал прощать, так что извинитесь друг перед другом и простите». И тогда 2 произносят эти слова, а церковь чувствует гордость за себя. Но если извинения и прощения не являются искренними, то это просто слова, как в случае с моими детьми. Говорят, что для заживления сломанной руки требуется около 8 недель. А сколько времени потребуется для разбитого сердца? Мы не знаем, но мы знаем, что все возможно через Иисуса Христа. 3. Теология. Я считаю, что одной из причин, по которой но из причин, по которой Джозеф смог простить, было глубокое понимание того, кто такой Бог. У него было хорошее богословие. И когда я говорю, что у Иосифа было хорошее богословие, я не имею в виду, что Иосиф прочитал 200 богословских книг или что у него был шикарный словарный запас. У Иосифа было хорошее богословие, потому что он хорошо знал две вещи. Он глубоко верил в две вещи, что Бог добр и что ему можно доверять. Пятый стих, пожалуй, самый известный в истории Иосифа. «Что касается вас, то вы хотели сделать мне зло, но Бог сделал это во благо». Это похоже на то, что Иосиф сказал своим братьям в 45 главе. Несмотря на все, что с ним произошло, Иосиф продолжал верить, что Бог добр и что он может доверять ему. Бог был добр, когда Иосиф был брошен в яму, и Бог был добр, когда Иосиф выбрался из нее. Иосиф доверял Богу, когда его продали в рабство, и доверял Богу, когда Иосиф стал влиятельным в доме Потифара. Бог был благ, когда Иосиф был брошен в тюрьму, и Бог был благ, когда Иосиф вышел из нее. Иосиф доверял Богу, когда его предали братья, и Иосиф доверял Богу, когда они в конце концов воссоединились. Бог добр, вы можете доверять Ему. От того, решите ли вы верить в это, будет зависеть направление вашей жизни. Легко верить, когда все идет хорошо. Гораздо сложнее верить, когда все не так. Глава 50, последняя глава жизни Иосифа. В последнем стихе говорится, что Иосиф умер. История Иосифа закончена. Она завершена. Но ваша история все еще пишется. Вопрос в том, как будут выглядеть следующие главы вашей жизни. Будут ли они наполнены горечью и ненавистью? Или вы решите поверить в то, что Бог добр? Выберете ли вы довериться Ему? Попросите ли вы Его исцелить не только болезнь в вашем теле, но и боль в вашем сердце? Я надеюсь, что вы это сделаете.